«Перекресток». Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Вы слушаете «Перекресток», в студии я, Ида Касымалиева из Праги. Как всегда, мы расскажем о самых значительных событиях в регионе за неделю. Сегодня в программе. Режиссер Балат Атабаев, СИЗО и Жаназен.
И чем скорее мы исчезнем, чем скорее мы сдохнем, и они сделают нормальное общество потом. Мы все уже, мы профукали свое. Мы ничего не дали обществу казахстанскому.
Экс-премьер Таджикистана Абдумалик Абдулладжанов, который в течение 2 месяцев находился в задержании на Украине, вышел на свободу.
Я могу вам подтвердить, как адвокат, что сегодня по решению Генеральной прокуратуры Украины Абдумалик Абдулладжанов освобожден из следственного изолятора.
Сегодня 3-я годовщина апрельских событий в Кыргызстане.
Киргизские оппозиционеры около получаса назад заявили, что они сформировали новое правительство. Правительство народного доверия во главе с бывшим министром иностранных дел Розой Атунбаевой. Прежний премьер-министр вместе со своим кабинетом ушел в отставку, но его заявления на этот счет не было. Государственное телевидение страны сейчас контролируется оппозицией. По сути, мы становимся свидетелями новой киргизской революции, которую, в отличие от тюльпановой 2005 года, никак нельзя назвать...
Адвокат экс-премьера Таджикистана, который в течение 2 месяцев находился в задержании на Украине, сообщил, что Абдумалик Абдулладжанов вышел на свободу и до конца дня вылетит в Соединенные Штаты Америки. Решение об освобождении было подписано 4 апреля генеральным прокурором Украины. Абдумалик Абдулладжанов был задержан 5 февраля при прибытии из США в международный аэропорт Киева. Таджикистан просил Украину экстрадировать Абдулладжанова, обвиняемого Душанбе, в совершении ряда тяжких преступлений в период 90-х годов. Интервью с Андреем Федуром, с адвокатом Абдумалика Абдулладжанова, подготовила Хиромон Баказода из таджикской редакции.
Я могу вам подтвердить, как адвокат, что сегодня по решению Генеральной прокуратуры Украины Абдумалик Абдулладжанов освобожден из следственного изолятора. Такое решение прокуратуры, как компетентного органа, принимающего подобное решение, я, безусловно, как адвокат, приветствую. На мой взгляд, это единоверное и правильное решение. Сегодня Абдумалик Абдулладжанов уже освобожден из тюрьмы.
О, отлично. А где он сейчас находится?
Я, к сожалению, не могу сообщить, где он сейчас находится. Сейчас решается целый ряд организационных вопросов в связи с этим.
Хорошо. Андрей Анатольевич, как воспринял это известие Абдулладжанов? И какие у него планы по поводу его возвращения в США или вообще какие планы ближайшие?
Абдумалик Абдулладжанов имеет статус политического беженца в Соединенных Штатах Америки. Естественно, я глубоко убежден, что в ближайшие часы он будет в США. Я вам скажу, что это достойный человек, и он как достойно и очень достойно воспринимал все то, что с ним происходило здесь за эти 2 месяца. И он также достойно, вот именно я бы такое слово употребил, именно достойно воспринял и эту информацию. Безусловно, он был этому рад.
Андрей Анатольевич, вот сегодня была реакция через Итартас, Генеральная прокуратура Таджикистана сообщила о том, что Таджикистан намерен настаивать на экстрадиции. Что это означает? Имеют ли они такое?
Я не знаю.
Да,
я
имею в виду с точки зрения юридической стороны. Допустим, та сторона считает себя, например, неудовлетворенной. Имеет ли Таджикистан право или юридическую возможность подать апелляцию на такое решение? И как в такой ситуации юридически могут происходить события?
Я понятия не имею о том заявлении таджикской стороны или о их позиции, что значит они будут настаивать, каким образом они это будут делать. Есть вообще ситуация простая, предельно простая. Он политический беженец. Между прочим, хотел бы обратить ваше внимание, что одно из обвинений, как бы это, может быть, не звучало парадоксально, но одно из обвинений, на основании которого таджикская сторона просила выдать Абдумалика Абдулладжанова в Таджикистан, это обвинение его в участии в антисоветской организации. Это их закон на сегодняшний день. Это те документы, которые пришли из Генеральной прокуратуры Таджикистана в Генеральную прокуратуру Украины. Украина приняла единственно правильное законное решение. Он беженец. В Соединенных Штатах Америки он признан беженцем из Таджикистана, и компетентными органами США признано, что он преследуется по политическим мотивам.
Интервью с Андреем Федуром, адвокатом Абдумалика Абдулладжанова, подготовила Хиромон Баказода.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка, rus.azattyk.org. Все новости и горячую тему мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
Вы слушаете «Перекресток». Программу веду я, Аида Касамалиева. Приближается дата 10 июля, когда в Туркменистане официально заканчивается срок действия паспортов старого образца. Это значит, что люди, имеющие одновременно гражданство Туркменистана и Российской Федерации, не смогут далее пользоваться своими нынешними документами для выезда за рубеж и будут вынуждены получить новые туркменские паспорта. А это, по словам обладателей двойного гражданства, невозможно. Многие собеседники радио «Азатлык» сообщают, что в настоящее время туркменские власти в устной форме требуют от обладателей двойных паспортов в обмен на новый паспорт гражданина Туркменистана отказаться от российского гражданства. В противном случае отказывают в выдаче новых документов. Туркменские власти никак не комментируют подобные сообщения и в целом тему двойного гражданства вот уже 10 лет публично не упоминают. В чем причина продолжающейся вот уже 10 лет неопределенности в вопросе двойного гражданства между Туркменистаном и Россией и есть ли пути выхода из создавшейся ситуации? Об этом мы поговорим с руководителем Московской общественной организации «Российско-туркменский дом» Владиславом Немчиновым. Беседу провела корреспондент туркменской редакции Газель Худайбердиева.
Владислав Вячеславович, вот известно, что некоторые правозащитные организации обратились к руководству Российской Федерации обсудить вопрос туркменно-российского двойного гражданства с туркменской стороной и также провести специальные встречи, посвященные этой теме. И известно, что ваша организация пыталась организовать такие встречи. Какие результаты дали ваши инициативы?
Ну, на самом деле, эта тема уже обсуждается не только в последнее время, но, наверное, в течение последних ровно как 10 лет, когда туркменская сторона посчитала целесообразным введение единого гражданства в Туркменистане и отказ от так называемых двойных паспортов на территории Туркменистана, гражданства Российской Федерации и Туркменистана. Как-то это все было вот в предыдущие годы в замороженном виде, хотя в отдельные периоды эта проблема возникала, потому что в Туркменистане по отношению к гражданам Российской Федерации, имеющих двойные паспорта, в той или иной степени постоянно возникали какие-то проблемы. То при выезде в Российскую Федерацию или еще куда-то, ну и так далее. Но последний, наверное, год эта тема достаточно обострилась, потому что людям надо как бы знать, что будет именно, вот как вы называете эту дату, июль месяц, а что будет с теми паспортами, которыми они располагают. Но по существу вопросу получается так, что, по всей видимости, оно и получится. Граждане Туркменистана будут обладать одним паспортом, а как такого гражданства Российской Федерации, наверное, и других стран, оно будет автоматически ликвидировано. Ну и, соответственно, у людей это обыкновенная проблема, как им теперь придется выезжать, в частности, в Россию. Проблема с визами и так далее, и так далее. Хочу сказать, что в той или иной степени мы занимаемся здесь туркменской диаспорой достаточно, и в некоторой степени соотечественниками, которые живут в Туркменистане, и видим саму эту проблематику. Поэтому, конечно, старались как-то эти вопросы подымать в властных структурах Российской Федерации. Ну, туркменская сторона здесь вообще к нашим пользам никак не относится. Но на сегодняшний день пока, я так думаю, что вся эта тема глубоко рассматривается в кабинетах МИДа, наверное, Кремля, но не более того. Ну, а те комментарии или высказывания отдельных политиков, пока они остаются без внимания, в том числе и правозащитных организаций, которые как в России, так и за рубежом. Планировалась конференция как раз по обсуждению этой проблемы. Ну, сама конференция была снята с обсуждения, насколько мне известно, перенесена в силу каких-то причин.
А Владислав Вячеславович, вот по некоторым данным, многочисленные заявления от граждан с двойным гражданством направляются в адрес руководства Российской Федерации. Но несмотря на это, и несмотря на попытки общественных организаций привлечь внимание и политиков, и общественности к этой проблеме, со стороны российского и туркменского руководства мало внимания уделяется. С чем это связано, на ваш взгляд?
Ну, наверное, пишут Министерство иностранных дел Российской Федерации, может быть, и в администрацию президента Российской Федерации. Люди действительно обращаются, чтобы понять, а какова их дальнейшая судьба, даже не столько судьба, сколько вот какой порядок дальнейшего был. И беспокойство людей, конечно, оно реально. А вот с точки зрения обратной информации, здесь, ну, как я вам и раньше сказал, что информации со стороны государственных структур, оно абсолютно никакой нет. Можно было бы тем же государственным структурам и посоветоваться и с общественными организациями, найти какое-то решение вопроса. Я думаю, что сейчас главное заняться поиском, как помочь людям, чтобы выйти вот из этого положения или осложнений, которые государство создает для этих людей.
Вот уже почти 10 лет прошло с тех пор, как между Россией и Туркменистаном было подписано соглашение об отмене двойного гражданства. Другой вопрос, что Туркменистан ратифицировал это соглашение сразу, а Российская Федерация до сих пор не ратифицировала. Но проблемы, с которыми сталкиваются эти люди, только увеличиваются. Решение этого вопроса до сих пор нет. С чем это связано, на ваш взгляд?
Решения не могут найти. Я еще раз говорю, Веру, если бы власти бы начали бы консультироваться с обществом на эту тему, может быть, решение быстрее нашлось. Если эта ситуация тупиковая, а получается так, коль за 10 лет дотянули вот до точки как бы окончания и не могут найти решение, ну, значит, действительно, там официальные лица не могут договориться о решении вопроса.
Владислав Вячеславович, вот понятно, что какой бы сложной ни была проблема, безвыходных ситуаций не бывает. На ваш взгляд, есть ли выход из этой ситуации?
Интереснейший вопрос. Наверное, коль уж так зашли с этим вопросом в большой тупик, наверное, государство российское, в первую очередь, могло бы рассмотреть вопрос о том, чтобы выписать им некий охранный документ о том, что в любой момент кто-то из них в какой-то период времени захочет переехать в Россию, чтобы без нынешних проволочек, как это сегодня делается, люди оформляют по времени, которые тратят месяца, года, чтобы им выдали гражданство Российской Федерации и автоматом, естественно, и паспорт Российской Федерации. Государство сегодня не может решить, и не люди виноваты в том, что государство не может договориться. И если такой будет некоторый охранный документ выписан, ну, допустим, от президента Российской Федерации, ну, а почему это не решение вопроса?
Владислав Вячеславович, на сегодняшний день в чем заключаются основные проблемы лиц, имеющих двойное гражданство в Туркменистане?
Проблема одна, что при пересечении границы, да не только при пересечении, а там людей постоянно унижают. Ну, это прям как иногда напоминает 37-й год Советского Союза. Люди, вот, которые сюда приезжают и рассказывают, это, кстати, не только россияне, и туркмены рассказывают таким же образом.
Владислав Вячеславович, есть ли у вас данные, сколько людей с российско-туркменским двойным гражданством проживает на сегодняшний день в Российской Федерации и сколько в Туркменистане?
Так никто не мониторит их, честно говоря. Цифры называются разные, и разброс достаточно большой. Где-то от 70 до 200, может быть, даже и больше тысяч. В целом, знаете, данные – это та статистика, которая есть, она, может быть, уже устарела. Если вы возьмете по Москве, то вы обнаружите, допустим, цифру такую, что в Москве проживает 2500 туркмен. Ну, я вам скажу, что и назову цифру, причем такую нижнюю планку, 30 тысяч, я могу быть неправ, что их гораздо живет больше.
Интервью подготовила корреспондент туркменской редакции Газель Худайбердиева из Москвы. И еще одна новость из Туркменистана. С 1 по 7 апреля в Туркменистане прошла неделя здоровья и счастья, но в принудительной форме. В частности, госслужащим пришлось прервать работу ради ритмической гимнастики. Но первыми начали студенты в 6:45 утра. В течение 15 минут заставили позаниматься зарядкой работников рынка в центре Ашгабата. Подробнее об этой неделе мы поговорили с корреспондентом туркменской службы Сельби. Эта неделя проводится во второй раз, да, называется она «Неделя здоровья и...»
Счастья.
«Неделя здоровья и счастья», да. Что происходит вообще? Это вот как бы все обязаны, должны заниматься утром физзарядкой, да?
Это не обязательно утром, это может быть... Да, я вот еще раз расскажу коротко. Да, это мероприятие проводится уже второй год подряд, и в рамках этого события все студенты, все сотрудники госучреждений должны собираться, одевать одинаковую спортивную форму. И вот они собираются на больших стадионах или прямо на улице. Со стороны кажется, как бы большой флешмоб, но на самом деле это все принужденно, то есть даже студентам, школьники в те дни не учатся. Освобождаются также и работники всяких организаций, они тоже должны участвовать. Некоторые из этих как бы вот зарядки, да, которые мы смотрим, эти все, что они делают, это заранее отрепетированные движения.
А, я теперь поняла. Я не могла понять, в чем проблема. Это здоровье, это хорошо, пусть даже принудительно, пусть все занимаются, да. Но если они репетируют, чтобы все это было красиво, да?
Да, это, конечно, это съемки и показывают по телевизору. И опять же вернемся к этой форме, которую надо покупать. Вот если учесть то, что в одной семье может быть трое детей, плюс еще родители сами должны участвовать. Но эти формы обходятся очень дорого каждой семье, покупать на каждого члена семьи, который участвует в этой, в этих мероприятиях.
А сам президент, он, я насколько я знаю, он помешан тоже, да, на здоровье?
Да, вот мы несколько раз видели, как он пропагандировал здоровый образ жизни, то есть с гантелями фотографии появлялись, он и спорт любит, скачки лошадиные любит, он и автомобильные гонки любит.
О принудительной гимнастике для туркменов рассказала Сельби из туркменской службы.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы, исламисты или демократы?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свобода Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Вы слушаете «Перекресток», программу веду я, Аида Касамалиева. Булат Атабаев – казахстанский театральный режиссер, драматург, активист оппозиционного движения «Халык Майданы» – Народный фронт, член незарегистрированной оппозиционной партии «Алга». Атабаев еще известен тем, что выступал в середине 2011 года перед бастующими рабочими на юге-западе Казахстана. Он посещал бастующих в нефтяном городе Жаназене, тем самым пытаясь привлечь внимание властей к требованиям рабочих, которые призывали власти и работодатели признать их право на независимые профсоюзы, а также обеспечить их заработной платой и условиями труда. Он также публично протестовал против применения правоохранительными органами огнестрельного оружия в отношении бастующих рабочих и безоружных граждан во время жестоких столкновений в Жаназене в декабре 2011 года. Обвинения, выдвинутые против Балата Атабаева, были инициированы Комитетом национальной безопасности 6 января 2012 года. Он был освобожден под подписку о невыезде. Ему было приказано не покидать город Алматы. Атабаев был арестован 15 июня сотрудниками КНБ в тот момент, когда выходил из дома. И этапирован в СИЗО города Актау 17 июня 2012 года. Был освобожден из СИЗО 4 июля 2012 года. И вот мы встретились в Праге с режиссером в офисе «Радио Свобода» и «Свободная Европа». Булат Атабаев рассказал, как он сидел в СИЗО, о страхе в казахстанском обществе и почему он считает, что его поколение – потерянное поколение.
Потом отправили в Актау 8 суток Столыпинский вагон. Это знаете, что такое Столыпинский вагон? Это без окон, без дверей вагон, только с этой стороны все самое жесть. Темно там. В одном вагоне, там, если в одном вагоне 6 человек обычно, если считать верхние полки тоже, третью, а здесь 18 нас. У нас как мы как селедка друг к другу прилиплись. Это еще июль месяц, 50 градусов жара. Меня посадили как дяхана. Меня уже дали кличку дяхан. Я говорю, что такое диакон? Диакон – это выше дяди, ниже пахана. Пахан – это человек, который держит этот общак. И меня посадили к решетке, ближе к двери. Ну, вот там случился, но я не знал, что я сахарным диабетом страдаю. Я не знал, что таблетки, когда принимаешь, надо кушать, оказывается. А я не кушал, кушать не дают. Воду пил, таблетки утром и вечером принимал. И на четвертый день я там читал лекции арестованным, арестантам, заключенным. Там это первый этап, по этапу их отправляют. Я читал лекцию по психологии восприятия искусства. Они слушали меня с удовольствием. Они складно чирикают. Говорят, но очень контингент был приятный. Они хотели что-то, наконец, что-то другое они увидели. Для меня тоже опыт. Но я не жалуюсь. Я понял, что я не хотел выходить. Я думал, мне надо попасть обязательно под суд, чтобы меня судили. Наша ошибка то, что мы их серьезно воспринимаем, этот суд. Мы легитимизируем, легитимным делаем этот суд своим участием. То, что делаем, на вопросы отвечаем. А я хотел превратить в фарс. Как? Мы сидим, суд открытый будет. Народу много там. Когда скажут, встать, суд идет, я лягу. И так широко лягу, лежу. Судья увидит, что я лежу. Он скажет, поднимайтесь, почему вы лежите? Я говорю, я не уважаю такой суд. Поэтому лежу. На солнышко. Лежу. И гляжу. Он опять говорит, ну я встану, говорит, а здесь хотите уважения, значит, встаю и говорю, хайль, судья, хайль, прокурор. Люди будут смеяться, естественно. Мне надо сигнализировать обществу, что я плевать хотел на этот суд и не боюсь. А это очень важно, победить страх. Если они увидят, что кто-то уже не боится, это уже заразительно. Я это знаю как режиссер. И вот они скажут, потом спросят, я говорю, хорошо, буду отвечать. Вы были в Жан-Лузе? Я скажу, да, я был в Жан-Лузе. Вот так буду отвечать, как оперный певец. Этого не было, конечно. А потом они скажут последнее слово, отобавь, встаньте. Я встану. И сяду. Это будет мое последнее слово. Надо обсмеять их. Другого оружия нет. Страх надо победить, только надо обсмеять самого себя. Только так можно победить страх. Другого оружия нет. Потому что Казахстан сейчас сплошной страх. Интеллигенция, писатели боятся. У них есть дети. У них есть внуки. Дети работают. Занимают какие-то посты. И вот чтобы не навредить. Поэтому у меня сейчас миссия сигнализировать гражданскому обществу, что можно жить не боясь. У меня иногда получается, иногда не получается. Но я даже готов жертвовать собой, чтобы моя смерть приблизила другое поколение. Мое поколение сейчас – это потерянное поколение, все это гнилое поколение. Мы обществу ничего не дали, мое поколение. Это поколение должно исчезнуть. И чем скорее мы исчезнем, чем скорее мы сдохнем, вот это слово я хочу умышленно, не умереть, а сдохнуть. Тем раньше они придут к власти, вот эти ребята. И они сделают нормальное общество потом. Мы все уже, мы профукали свое. Мы ничего не дали обществу казахстанскому.
Это был рассказ казахстанского режиссера Булата Атабаева.
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Сегодня третья годовщина апрельских событий в Кыргызстане. Президент Кыргызской республики Алмазбек Атамбаев сделал обращение соотечественникам. 7 апреля 2010 года переполнилась чаша народного терпения. В тот дождливый весенний день десятки тысяч простых кыргызстанцев в знак протеста против произвола властей и беззакония вышли на улицы и площади страны. Они боролись за свою страну, за будущее своих детей. Они боролись за торжество закона и справедливости, говорится в обращении.
Из Киргизии продолжают приходить противоречивые сообщения. Временное правительство, похоже, не знает, что делать с президентом Бакиевым. Арестовывать или не арестовывать?
Если Бакиев будет в наших руках, безусловно, мы предадим его суду.
Прошло 3 года, но до сих пор нет однозначной оценки событий, произошедшим 7 апреля 2010 года в Кыргызстане. Мы расспросили экспертов из соседних стран Центральной Азии и попросили их дать определение тем событиям. Туркменский писатель Аквель Сапар, живущий в Швеции.
Я думаю, что в Кыргызстане произошло принципиальное изменение в структурах власти и вообще как организуется власть в стране. Переход Кыргызстана к государственному управлению как в виде парламентской республики, я думаю, что это оправдает себя в будущем. Но и сейчас она уже оправдывает себя. В Кыргызстане все-таки нет той черной пропасти между властью и народом. Все-таки народ чувствует свое отношение к власти и может как бы достучаться до власти, может быть услышан. Но такого пока нет ни в Узбекистане, ни в Таджикистане, ни в Туркменистане. Может быть, в минимальной степени такое наблюдается в Казахстане. Но даже в Казахстане, мне кажется, что власть уже давно отделилась от народа.
Сказал туркменский писатель Аквель Сапар, живущий ныне в Швеции. Камалидин Рабимов, независимый узбекский политолог, аналитик, живущий во Франции.
Нет, это не была революция в классическом смысле этого слова, потому что это была именно смена власти неконституционным способом, но тем не менее она имеет определенные легитимности. В данном случае есть противоречие между легальностью и легитимностью. Легальность – это в рамках закона, в рамках конституции и законов. А легитимность – когда это соответствует интересам и пожеланиям части общества. То есть общественность когда воспринимает, принимает. Мы знаем, что как только Курманбек Бакиев сменил Акаева, с правления Бакиева тоже наметились авторитарные тенденции, клановость и другие побочные эффекты. Тем самым общество решил, киргизское общество решил свергнуть Курманбека Бакиева вот именно через революцию. Это условно мы говорим революция. Демократия это, скажем так, у всех есть своя демократия, у всех есть свои пропорции внутренних ресурсов и проблем. Киргизия сама знает, куда идти, как идти. Но я думаю, что пока регион переживает переводной период, я так думаю. Рано или поздно в Узбекистане и Казахстане тоже начнутся трансформации политические. Но я не думаю, что они будут идти по киргизскому пути, потому что киргизский путь развития определенно дискредитирован, особенно событиями июня 2010 года.
Да-да.
То есть в Узбекистане этот путь абсолютно дискредитирован, потому что вот июньские события 2010 года рассматриваются как побочный эффект революции.
Сказал Камалидин Рабимов, независимый узбекский политолог, аналитик, живущий во Франции. Руководитель фонда Инде, таджикский политолог Саймудин Дустов.
Апрельские события были самой настоящей народной революцией, которая привела к захвату власти, к изменению власти. Власти, которая не хотела меняться, власть, которая узурпировала другие ветви власти, судебную власть, законодательную власть. И это привело к тому, что киргизские элиты и киргизский народ не захотели жить в таком режиме и вышли на улицы, и они смогли революционным путем изменить власть, за что честь им и хвала,
сказал руководитель фонда Индем, таджикский политолог Саймудин Дустов. На этом мы завершаем сегодняшний выпуск «Перекрестка». С вами была я, Аида Касымалиева, из Пражской студии. До следующей недели.
Начиная с Нового года на наших волнах «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода, свобода, свобода.
Кто определит будущее Центральной Азии? Диктаторы? Исламисты?
или демократ?
Центральная Азия стоит на перекрестке. Нужна ли нам своеобразная демократия?
Центральная Азия стоит на перекрестке, и трудно угадать, в какую сторону повернуть.
С одной стороны, дискуссия вокруг водных вопросов выглядит ясной. Два небольших государства с гористой местностью противопоставляются трем крупным государствам, обладающим запасом нефти и газа, но испытывающим недостаток поливной воды.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободы Европа, Радио Свобода. Свобода.